Глава 3. Для начала умылся и вдоволь напился в ближайшем ручье. Общее самочувствие после беспокойной ночи было не ахти. Разбитое тело болело, желудок требовал немедленный завтрак. Еды не имелось вообще, огня тоже. Костер прогорел, зола успела остыть. Однако ночной визит отрезвил и придал энергии. Не все так благостно. Это дикий мир, и он смертельно опасен. Если хочу выжить, не нужно ждать спасения. Это не пикник в воскресном парке. Какие у меня были шансы против шестиглазой твари с острым огрызком пластали? Скажем честно, весьма призрачные. Мне необходимо оружие, надежное укрытие и еда. Мне надо многому научиться. Бог знает, сколько времени придется провести в этом лесу, и кто еще пожалует на огонек. Капсула. После вчерашнего ливня и холодной ночи она больше не дымила и успела остыть. Значит, можно попробовать покопаться внутри, ведь другого источника ресурсов у меня просто нет. Спасательный набор на случай крушения должен быть там. Может быть, хоть что-то из него уцелело, а даже если нет, я должен убедиться в этом. Да, несчастная соломинка, но надежда умирает последней. Голодный и злой, я принялся за работу. Раскурочить спекшееся нутро капсулы оказалось сложной задачей. С голыми руками я бы не справился, однако импровизированные инструменты очень помогли. Как там говорил Архимед, дайте мне рычаг, и я переверну мир? Мира мне не нужно. Мне бы добраться до содержимого этой сгоревшей хреновины. Пришлось провозиться пару часов с перерывами на отдых. Рассудок шептал, что надо бросить это гиблое дело и заняться чем-нибудь более полезным. Например, поискать еще птичьих яиц или набрать ягод. Однако на чистой злости и упорстве я, оказывается, упертый. Все же получилось расковырять обшивку в районе аварийного люка и залезть внутрь. Но меня ждало разочарование. Ничего. Абсолютно ничего. Только обугленная ребристая пласталь, оборванные пучки проводов и погнутые крепления там, где теоретически находился ложемент. Потраченное зря время и силы. Со злости я выдернул несколько кусков кабелей из-под обшивки. С таким раскладом все равно вскоре превращусь в дикаря. Пригодятся привязывать железки к палкам. Нужно было найти еду и место для нового лагеря. Оставаться здесь не имело смысла. Нужно найти такое укрытие, где хищники не смогут до меня добраться. Но и далеко уходить нельзя. Спасатели, если они вообще прилетят, будут искать именно капсулу. То есть что? Место должно находиться в зоне обзора и одновременно быть максимально безопасным. Решение пришло сразу. Островок на озере. Небольшой, хорошо просматриваемый с высоты и недоступный с берега. Даже если хищники умеют плавать, сомнительно, что они вдруг захотят преодолеть 50 метров холодной озерной водички. До него полчаса неторопливого ходу, а если бегом, так и вовсе минут за 10 можно добраться. А на месте крушения я оставлю знаки, где меня искать. Итак, на сегодня задача номер 1 — осмотреть остров и перенести туда ночной лагерь. Задача номер 2 — найти еду. И выполнять их будем в обратном порядке. Охота и собирательство? Живности вокруг, на первый взгляд, было немало. Начиная с птиц, перепархивающих между деревьями, и заканчивая рыбой в озере. Да и лес богат дарами. Птичьи яйца, ягоды, орехи, может, грибы. Через час выяснилось две вещи. Первое. Жемчужные ягоды очень терпкие, прекрасно утоляют жажду, но не голод. Есть хотелось только сильнее. И вторая. Охотник я никудышный. Местные суслики не подпускали на расстояние удара палкой и ловко уворачивались от бросков камней. Кажется, они приняли мое появление за какую-то игру и издевались надо мной, то пропадая, то вновь нагло шныряя между валунами. Гнезд на деревьях я тоже больше не видел. Сколько не высматривал. А птичьи братья, словно решив отомстить за вчерашнее, поспешно покидала кроны при приближении двуногой обезьяны. Зато я впервые увидел настоящую дичь. Безуспешно пугая сусликов на каменистых осыпях, расслышал необычный звук, похожий на перестук копыт по камням. Замерев, увидел на гребне несколько покрытых длинной шерстью грязно-белого цвета четвероногих существ с загнутыми назад, завитыми спиралью рогами. Они походили на баранов, но были гораздо крупнее. а мощные раздвоенные копыта внушали уважение. Глаза животных внимательно смотрели на меня, черные влажные носы шевелились, но стоило мне двинуться, как они испуганно шарахнулись в сторону и исчезли в скалах. Увиденное немного взбодрило. Здесь есть крупные, похожие на земных травоядные. Значит, без еды я не останусь. Сейчас добыть такого барашка нереально, но если хорошенько подумать, способ обязательно отыщется. В поисках пищи я все дальше заходил в лес. Заблудиться было сложно. Озерная гладь синим алмазом просматривалась внизу, да и гранитная стена оказалась прекрасным ориентиром. И в какой-то момент я наткнулся среди деревьев на него. Скелет. Огромного существа, между реберных дуг которого я мог пройти, не склоняя головы. Он находился здесь очень давно и был полностью очищен от остатков плоти. Голый костяк, чье основание успело зарасти кустами. Я не представлял, какому существу он мог принадлежать. На земле подобные монстры точно не водились. Слоны и носороги отдыхают. Местные суслики и бараны вполне могли иметь земные аналоги, но вот такие гиганты вымерли у нас миллионы лет назад. Толстенные реберные дуги, шипастый хребет, четыре трехпалые конечности, увенчанные тупыми здоровенными когтями. Скелет был обезглавлен и частично разобран. Множество костей вросли в землю поблизости, но все равно он внушал ощущение тяжелой, неповоротливой мощи. Настоящий мастодонт. Кто-то одолел его в схватке, или гигант умер от естественных причин. В последнее не очень верилось. Мощный позвоночник был переломан в двух местах. Часть ребер отколоты, а одна из задних конечностей отсутствовала. Здесь когда-то, очень много лет назад, разыгралась нешуточная битва. Сам лесной прогал, заросший молодой порослью, был ее непосредственным следом. Сошедшиеся враги крушили здесь все, и сломанные на разной высоте старые деревья остались немымими свидетелями их поединка. Я внимательно обвел взглядом окрестности поляны и сразу же обнаружил недостающую часть скелета — череп. Округлый, трехрогий, с клювастой челюстью он был нанизан на один из сломанных рогов, как на кол. На высоте как минимум четырех моих ростов. Расщепленное деревянное остриё до сих пор торчало из треснувшей глазницы. Ничего себе! Я слегка поежился, представив, что за чудовище могло раздробить хребет этой махине, оторвать башку и насадить ее на такой высоте. Наверное, оно тоже было гигантом, обладало страшной силой и необузданной яростью. Не хотел бы повстречать его в окрестностях. Конечно, это маловероятно. Судя по состоянию скелета, прошли десятилетия. Но сам факт существования где-то рядом такого монстра не очень-то обнадеживал. Надо менять место лагеря. Быстрее перебираться на остров. Возвратившись к капсуле, расстроенный и голодный, я сложил свой жалкий хабар в парашют. Выложил из камней рядом с буквой «С» стрелку, указывающую на озеро, и нацарапал небольшое послание на обшивке сгоревшего модуля. Если спасатели найдут это место, они легко поймут, где меня искать. На пути к озеру я избрал другой маршрут. Сделал крюк, все-таки надеясь найти что-нибудь съедобное. И неожиданно набрел на поляну с огромным трубчатым растением, раза в два выше меня ростом. Огненно-рыжее с черным, оно не походило ни на что виденное мной раньше. И вообще казалось представителем инопланетной флоры. Полые свернутые трубки, заменяющие соцветия, фиолетовая мясистая бахрома вместо листьев. Даже приближаться к такому монстру было страшновато. Впечатление усиливали огромные, с ворону размером, угольно-черные бабочки, усеявшие трубочник и лениво кружащие около него. От растения исходил мощный сладковатый аромат, от которого немедленно закружилась голова. От греха подальше я шагнул назад. Наркотический запах мог быть опасен. И вдруг заметил в зарослях знакомые оранжевые ремни. Они тянулись к продолговатому предмету, застрявшему в гуще колючего кустарника. Не веря глазам, я вытащил его оттуда и присел, вдыхая воздух, как рыба, выброшенная на берег. Это был ложемент, который выбросило вместе со мной из капсулы при аварийном катапультировании. Еще толком не веря в свое счастье, я начал осматривать находку. Пласталевый каркас, трансформируемая спинка, мягкий, то ли полимер, то ли уплотнитель на ней, пневматические трубки. В моем случае пригодится все. Однако самое главное нашлось под сиденьем. Оно легко поднялось, и я увидел небольшую нишу, где лежал маленький кейс с гравировкой «Космо» и яркой наклейкой на весь бок. Набор колониста, тип 2. Ниже шел длинный список мелким шрифтом того, что туда входило. «Тупая обезьяна!» Я с трудом удержался, чтобы не дать себе подзатыльник. Теперь стало ясно, что кресло просто отделилось при падении и рухнуло вот сюда, а вовсе не сгорело в капсуле. Его и нужно было искать сразу где-то между воронкой и озером, а не разбирать сгоревший хлам. Демиурги Космо, выходит, были гораздо умнее и предусмотрели ситуацию, когда придется покинуть гибнущую капсулу. В этом случае все необходимые припасы должны катапультироваться вместе с пассажиром. Сложно передать мои чувства, когда я открыл кейс и нашел внутри единственный предмет, надежно зафиксированный в небольшой нише. Браслет из черной пластали с квадратным утолщением в середине. Очень знакомое устройство. Я плотно защелкнул его на левом запястье, подгоняя размер, и коснулся черной точки активатора. Над поверхностью браслета тут же появился голубой круг, разделенный на иконки сегменты. Часы, календарь, компас, барометр, альтиметр, анализатор, азур-детектор, синхронизация и многое другое. Но сейчас меня интересовало самое важное из всех функций — криптор. Куб с черными гранями вспыхнул над предплечьем. Я тут же притронулся к нему, открывая пространственное хранилище. Расширенный вариант на 16 ячеек, грузоподъемность 800 кило, общий объем хранения — 1,44 кубометра. Не поскупились. Вдвое больше, чем у стандартного микрокриптора подобного размера. И самое приятное — часть слотов уже заполнена. Те, кто все спланировал, не мудрствовали. Зачем загружать капсулу лишним весом, если весь необходимый груз можно сложить в экстрамерность? Я начал по одному вынимать предметы из пещеры Аладдина, бережно складывая их на траву. Для Робинзона вроде меня каждый был настоящим подарком судьбы. Тугой упакованный сверток, палатка из плотной непромокаемой ткани, коврик, сетки и одеяло к ней же. Второй, похожий, но внутри, набор одежды. Запасной комбинезон, штаны и куртка. Несколько одинаковых футболок и 5 комплектов нижнего белья. Все вещи были из эластичной и прочной политкани неприметного цвета хаки и несли уже знакомую маркировку проекта «Космо». Комбинезон очень плотный и теплый, с многочисленными карманами и полимерным усилением на коленях, локтях, плечах и груди. Третий сверток побольше. Резиновый на ощупь. Маркирован как надувная лодка. 2 коротких пластиковых весла в комплекте. Но надо же. А я уже раздумывал, как сделать плот. Затем на свет появился аварийно-спасательный набор, заключенный в контейнер из легкого металла. Большую его часть занимала экспресс-аптечка и 3 стандартных медпакета к ней. Сквозь прозрачный блистер просвечивали сканер-диагност, вибрационный скальпель, инъектор и обоймы картриджей с разноцветными наклейками на торцах. Я помнил, что они означают. Зеленый — регенератор, алый — кровоостанавливающий спрей, синий — антидот, желтый — адреналин. И полным-полно всего по мелочи. Перевязочные средства, жгуты, таблетки в пластиковых блистерах. Также в кейсе оказались средства личной гигиены. Фонарь, 2 световых стержня, кислородная маска, несколько мотков тонкой бечевки, бивачные и рыболовные наборы, матрешкой, вложенный в цилиндрический котелок, набор металлической посуды, фляга, увеличительное стекло, сигнальное зеркало и свисток, защитные очки и другая мелочевка, которую я пока не стал тщательно разбирать. Следующий контейнер был с набором инструмента. Мультиключ-трансформер, играющий роль топора, молотка, ключей и электрической пилы. Небольшая лопата, органайзер с разнообразным крепежом, баллон металлополимера, а в завершении 2 ножа, мачете и поменьше, напоминающий охотничий разделочный. Золотистый кругляш вокса в запаянной упаковке. В одном слоте с ним новенькие энергоячейки. 2 штуки. Формата мини. Каждая на 2 миллиона соларов. Ого, дорогая штука. Не пожадничали. На Земле одной такой можно запитать квартиру или террасу в экополисе на ближайшие 100 лет. Еда. Полностью забитый слот. В основном запаянная в вакуум и твердые, как камень, пластины армейского сухпайка. Но есть и упаковки соли с сахаром, и какие-то приправы, и даже круглые баночки с маркировкой чайных листиков и кофейных зерен. Кажется, в ближайшее время голодная смерть мне не грозит, и это очень хорошо. В следующем отделении нашлось неожиданное. Три коробки с красивыми наклейками и ворохом инструкций. Внутри тщательно запаянные в пластик прямоугольные пластины, похожие на большие информнакопители. Я растерянно повертел их в руках, ибо это было не что иное, как схема для репликаторов. Очень ценная штука, хранящая полный трехмерный конструктив какого-либо предмета, записанным циклом его молекулярной репликации. На Земле все промышленное производство было основано на таких схемах. Их были сотни тысяч, одноразовых, многоразовых и бесконечных, для самых разных вещей. Так как бытовые репликаторы распространены повсеместно, именно схемы были основным объектом авторского права, торговли и конкуренции земных корпораций. Мне достались схемы с полуброней типа «Мангус», так называемый комплект разведчика, состоящий из трех частей: защитного комбинезона с синтетическими мышцами, шлема со встроенным визором и плаща хамелеона из наноткани. Отличная, очень дорогая штука, используемая в подразделениях специального назначения планетарной безопасности и звездного флота. Военная реплика. В открытый доступ такие вещи вообще не попадали. Схемы были рассчитаны на 100 циклов репликации, что и понятно. Бесконечный вариант являлся главным сокровищем оружейных магнатов. Но даже так на Земле они стоили бы чертову кучу денег. Здесь и сейчас бесполезны. Нужен репликатор и длинный список ресурсов для производства. Зачем их положили в мой криптор? А затем я с некоторым трепетом достал нечто простое, но несравненно более важное в моей ситуации. Оружие. Черный и гладкий кинетический пистолет с необычайно широкой дульной частью. Литера D на стволе. Предохранитель на спусковом крючке. Интегрированный целеуказатель. Я вспомнил. D означает «defender», «защитник». Никаких наворотов, простой и надежный, как лопата. Достал и стреляй. 5 запасных магазинов по 20 патронов и 2 коробки по сотне. Не то чтобы очень много. Запас таких вещей карман не тянет, но на первое время вполне достаточно. И следующее. Тоже похожее на револьвер, но с коротким и толстым стволом. Ракетница. Боезапас 3 заряда с алой, синей и желтой маркировкой. Незаменимая штука, чтобы подать сигнал. Да уж, не поскупились. Создатели Космо постарались оснастить колонистов всем, что может потребоваться для выживания в дикой местности. Эти предметы серьезно поднимали мои шансы. Первым делом, конечно, я пожрал.